все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 35-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова. В прошлый раз мы обратились к изменяемым частям литургии. Литургия – это самое главное богослужение в любой день года, в те дни, когда положено совершение литургии. И большая часть этого богослужения неизменна в любой день. Но все же литургия имеет и изменяемые части. Это прежде всего чтение из Священного Писания, апостольское, евангельское чтение, тропари, кандаки, отражающие богослужебную тему данного дня. Что же касается литургии в дни особенно торжественных церковных праздников, то здесь изменяемых частей еще больше, поскольку на литургии в эти дни исполняются праздничные антифоны. Антифоны литургии – это три песнопения, которые мы слышим в начале этой службы, по окончании мирной иктении. В воскресные дни мы слышим антифоны изобразительные, первый из которых – это 102-й псалом, второй антифон – это 145-й псалом, и третий антифон – евангельский текст заповеди блаженства. Эти антифоны мы слышим как в воскресные дни, так и в большинство других дней в году. Но в праздники, богослужения которых отличается особенной торжественностью, господские двунадесятые праздники, то есть те из двунадесятых праздников, которые посвящены прославлению Господа, праздники эти двунадесятые праздники делятся на господские и богородичные. Так вот, в господские двунадесятые праздники антифоны изобразительны, заменяются особыми праздничными антифонами. Это фрагменты псалмов, специально подобранные для праздника, отражающие смысл этого праздника, содержащие пророчество о нем. В прошлый раз мы разобрали первый и второй антифоны из числа трех праздничных антифонов. На литургии в праздник Рождества Христова первый антифон представляет собой фрагмент 110-го псалма, это стихи с 1 по 3. Второй антифон также с 1 по 3 стихи 111-го псалма. И вот сегодня мы обратимся к третьему антифону. Это фрагмент 109-го псалма, тоже его начало, стихи с 1 по 3. 109-й псалом, кроме того, входит в состав службы царских часов, то есть часов, совершающихся в канун праздника Рождества Христова, в рождественский сочельник. 109-й псалом, там входит состав службы 9-го часа. По объяснению профессора Скобалановича, 109-й псалом изображает победы Мессии, обусловленные его предвечным рождением, сидением одесную Бога и священническим достоинством. Но в качестве третьего антифона на литургии в праздник Рождества Христова исполняется, как мы уже сказали, только фрагмент 109-го псалма, стихи с 1 по 3. Это следующий текст. «Рече Господь Господеви моему, сиди одесную мене, донде же положу враги твоя подножие ног твоих. Жезл силы послед ти Господь от Сиона и господствуй посреди врагов твоих. С тобою начало в день силы твоей, во светлостях святых твоих». Вот этот текст в антифоне делится на четыре стиха, то есть деление здесь более дробное, чем в самом библейском тексте. После каждого из стихов исполняется тропарь праздника. То есть антифон поется таким образом. Сначала исполняется «Рече Господь Господеви моему, сиди одесную мене». «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума, в небо звездам служащий, звездою учахуся, Тебе кланитеся солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока, Господи, слава Тебе». Далее, «Донде же положу враги Твоя подножие ног Твоих, Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума». И далее весь тропарь до конца. Следующий стих в антифоне. «Жезл силы послет Ти, Господь, от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих». Снова тропарь, праздник Рождества. И, наконец, четвертый стих в антифоне. «С Тобою начало в день силы Твоя, во светлостях святых Твоих». И снова исполняется тропарь праздника Рождества Христова. Итак, разберем псаломские стихи. «Рече Господь Господеви моему, сиди одесную мене». «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». «Одесную» — по правую сторону. «Сиди справа от меня». Церковнославянский перевод сделан с греческого текста, между тем, как псалтирь, это часть Ветхого Завета, который написан был по-древнееврейски. Следовательно, оригинал псалмов написан по-древнееврейски. И вот здесь, в начале, в первом стихе 109-го псалма, есть одна особенность, которую отмечал академик Аверинцев, отечественный филолог, написавший перевод некоторых псалмов. Вот в его переводе начало 109-го псалма читается так. «Слово Господа к государю моему, воссядь одесную меня». И Аверинцев дает к этому тексту следующий комментарий. Объяснение того, почему он перевел именно так. «Слово Господа к государю моему». Поскольку этот псалом интерпретируется в полемике с книжниками самим Христом, пишет Аверинцев, в Евангелии от Матфея, в 22 главе, где мы читаем, «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его». Так вот, возвращаемся к тому, что пишет Аверинцев. Поскольку этот псалом интерпретируется в полемике с книжниками и самим Христом и особенно важен для христианской богословской и богослужебной традиции, проблема перевода его выступает с особой остротой. И это начинается с первого стиха. Традиционный перевод «Рече Господь Господеви моему». «Сказал Господь Господу моему». Он вполне соответствует тексту Септуагинты, то есть тексту греческого перевода Ветхого Завета, где оба раза употреблено существительное «кириос», что принято переводить на церковнославянский язык словом «Господь». Проблема, однако, в том, что это существительное, как и церковнославянское слово «Господь», нормально может быть употреблено и в отношении к Богу, и в отношении к человеку, как русское «господин». В масорецком тексте, то есть в еврейском тексте Ветхого Завета, первому «кириос» соответствует непроизносимое по иудейской традиции имя Божие «Яхве», но второму «кириос» соответствует нейтральное «Адони», что значит «господин мой», нормально относимое к человеку. Это возбранило нам перевести его словом «Господь», в русском обиходе совершенно однозначным. С другой стороны, очевидно, что речь идет не просто о господине, но о сакральной мессианской фигуре царя. Поэтому мы перевели его не словом «господин», но словом «государь», не только предполагающим царский сан, но несущим в себе особые смысловые потенции, заодно решившись в соответствии с традиционным обиходом писать это слово и относящееся к нему местоимение с большой буквы. «Слово Господа Государю моему воссядь одесную меня». И слово «Господь» и слово «Государь» здесь Аверинцев в своем переводе пишет с большой буквы. Итак, вот очень интересная особенность греческого перевода. В греческом тексте здесь употреблено оба раза слово «Кириос». «Ипен о Кириос то Кириому». По-церковнославянски «рече Господь Господеви моему», в то время как по-еврейски, как мы слышали, в первом случае слову «Господь» соответствует «Яхве», во втором случае ему соответствует другое слово «Адони», которое может относиться не только к Богу, но и к человеку. Однако греческий перевод Ветхого Завета, с которого был сделан и церковнославянский перевод, та самая Септуагинта, появилась еще до Рождества Христова. По преданию, в III веке до Рождества Христова был сделан этот перевод. И, вероятно, употребление оба раза слова «Кириос» в этом стихе и в качестве перевода слова «Яхве», и в качестве перевода слова «Адони» показывает, что переводчики понимали под «господином», «государем», о котором здесь идет речь, не просто мессию, но мессию, имеющего божественное происхождение. Такое понимание подтверждается и самим Господом Иисусом Христом в том евангельском фрагменте, который мы уже зачитали. Мессия имеет божественное происхождение, он по человечеству своему сын Давидов, но по божеству он не является сыном Давидовым. Это и говорит Господь Иисус Христос. Если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Таким образом, вероятно, переводчики, те самые 70 толковников, которые по преданию осуществляли перевод Ветхого Завета на греческий язык, наверное, прозревали ту тайну, на которую ясно указывает Господь в Евангелии. Следующий стих: «Донде же положу враги твоя подножие ног твоих». В этом стихе содержится грамматическая конструкция «двойной винительный падеж». Она включает в себя два слова в винительном падеже. Здесь это слово «враги», винительный падеж множественного числа. Между прочим, именительный падеж множественного числа, слово «враг» в церковнославянском будет выглядеть как «врази». «Врази» — это именительный падеж, «враги» — винительный падеж множественного числа, и «подножие» — еще одно слово в винительном падеже. «Донде же положу враги твоя подножие ног твоих». Вторую часть этой конструкции переводим творительным падежом, до тех пор, пока я не положу врагов твоих подножием ног твоих, или пока я не сделаю врагов твоих подножием ног твоих. Таков буквальный перевод этого стиха. Этими словами завершается первый стих в Псалтире. Бирюковы переводят первый стих 109-го псалма: «Сказал Господь Господу моему, сиди справа от меня, доколе не повергну врагов твоих к подножию ног твоих». Святые отцы толкуют этот стих как пророчество о восшествии Христа на небо. Под врагами понимаются не признающие Христа иудеи, эллины, еретики и бесы. Самый последний враг — подчиняющийся Христу — смерть. «Положу врагов твоих подножием ног твоих, сделаю врагов твоих подножием ног твоих». этот образ происходит от того, что древние восточные цари ставили ногу на шею побежденного врага в знак власти над ним. Следующий стих в антифоне: «Жезл силы послет ти Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов твоих». Жезл — посох, который держали цари в руках в качестве знака своей власти. Образ жезла встречается в Псалтире не только здесь. Вот, например, в 7 стихе 44-го псалма читаем: «Престол твой, Боже, в век века, жезл правости, жезл царствия твоего. Престол твой, Боже, утвержден навеки, это жезл правды, жезл царства твоего». Здесь говорится о праведности Бога или о праведности Мессии. Выражение «жезл силы» — буквальный перевод греческого текста, но Бирюковы, современные переводчики Псалтири, переводят «жезл власти дарует тебе Господь с высот Сиона, и господствуй над врагами твоими». Святые отцы усматривают в этом стихе иносказание о евангельском слове или о кресте. Итак, стих содержит пророческое указание на силу евангельского слова или же на крест, которым Господь сокрушил власть дьявола. Зачитаем еще раз перевод Бирюковых: «Жезл власти дарует тебе Господь с высот Сиона, и господствуй над врагами твоими». Перевод академика Аверинцева: «Скипетр силы твоей от Сиона пошлет Господь, владычествуй посреди врагов твоих». Последний стих антифона: «С тобою начало в день силы твоя, во светлостях святых твоих». Слово «начало», переводящее греческое «архи», может иметь значение «власть». Как и в русском языке, слово «начальник» обозначает того, кто правит, того, кто имеет власть. И вот перевод академика Аверинцева: «С тобою власть в день силы твоей». Далее читаем в церковнославянском тексте: «Во светлостях святых твоих». Слово «светлость» переводит греческое слово со значением «блеск», в переносном значении «слава», «отличие», «великолепие», «святых». Здесь прилагательное в родительном падеже множественного числа. Можно подразумевать прилагательное мужского рода, тогда речь идет о святых людях. Например, по толкованию блаженного Феодорита Кирского: «Во светлостях святых твоих» или «в блеске святых твоих» значит «в день суда святых своих, ангелов и людей, ты сделаешь светлыми, славными, в день суда Божия святые его сделаются светлыми и славными». Это если мы подразумеваем прилагательное мужского рода, но прилагательное среднего рода в родительном падеже множественного числа будет иметь ту же самую форму и в церковнославянском языке, и в греческом языке. Прилагательное среднего рода во множественном числе имеет обобщающее значение, когда подразумеваются некоторые предметы, некие святые вещи. И вот перевод академика Аверинцева дает именно такое понимание: «С тобою власть в день силы твоей во свете святынь». Итак, если мы под словом «святых» понимаем прилагательное мужского рода, значит, речь идет о святых людях. Если же мы понимаем прилагательное среднего рода, тогда речь идет о неких святынях, вообще обо всем, что свято с точки зрения Бога. Итак, «С тобою начало в день силы твоя, во светлостях святых твоих». Перевод Аверинцева: «С тобою власть в день силы твоей, во свете святынь». Перевод Бирюковых: «Ты явишь могущество в день славы твоей, в сиянии святых твоих». Текст Псалтири сложен, многозначен, и вот возможны разные переводы, содержащие разные смыслы. Продолжение текста 109-го псалма, окончание 3-го стиха и 4-й стих «Из чрева прежде денницы родих тя, клятся Господь и не раскается, ты иерей вовек по чину Мелхиседекову». Вот эти слова являются входным стихом на литургии в праздник Рождества Христова. Входный стих — это еще одна особенность торжественного праздничного богослужения. В обычные дни, например, в воскресные дни, по окончании обряда малого входа, при входе священнослужителей в алтарь, хор исполняет «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу, спасины, Сыне Божий, воскреси из мертвых, поющие ти, Аллилуйя». Это поется в воскресные дни, в будние дни поется «Спасины, Сыне Божий, во святых дивен сый, поющие ти, Аллилуйя». То в господские праздники, когда поются праздничные антифоны, и в частности праздник Рождества Христова, в конце обряда малого входа, при входе священнослужителей в алтарь, диаконом возглашается особый входный стих. Стих «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу» в этом случае уже не поется. Таким образом, входный стих — еще одна особенность особо торжественных церковных праздников, и входным стихом в праздник Рождества Христова, возглашающимся при завершении обряда малого входа или входа с Евангелием, является текст из 109-го псалма, который мы уже зачитали. «Из чрева прежде денницы родих тя, клятся Господь и не раскается, ты иерей вовек по чину Мелхиседекову». «Из чрева прежде денницы родих тя». «Родих» — «я родил». Здесь аорист первого лица единственного числа. Аорист — одно из прошедших времен церковнославянского глагола. «Прежде денницы», «прежде утренней звезды». Имеется в виду, что тот, о ком идет речь, в христианском понимании это Сын Божий, второе лицо Троицы, рожден прежде всякого творения. Предвечное рождение Сына Божия от Бога Отца, разумели здесь православные толкователи. И вот «из чрева прежде денницы родих тя», то есть «я породил тебя из чрева своего прежде утренней звезды». В переводе Бирюковых «из чрева моего до зари мироздания рожден ты». Далее «клятся Господь и не раскается». «Клятся» — форма аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола. То есть «поклялся», «клятся», «поклялся Господь и не раскается». «Каятися» имеет смысл изменять мысли, изменять решение. «Не раскается» — не переменит решения. «Клятся Господь и не раскается» в переводе Аверинцева «поклялся Господь и не возьмет слово назад». Далее «ты иерей вовек по чину Мелхиседекову». Слово «чин», церковнославянское слово «чин» переводит греческое «таксис», что имеет значение «порядок», «распорядок», либо «очередь», «расписание», «смена священников». Ветхозаветные священники служили в храме по особому порядку, по особому расписанию. Либо, наконец, значение греческого слова «таксис» — «способ», «подобие», «природа». «По чину Мелхиседекову, кататин таксин Мелхиседек, точно так же, как Мелхиседек, точно такой же, как Мелхиседек». Таково толкование греческо-русского словаря Нового Завета Баркли Ньюмана. Вот перевод одного места из Нового Завета в издании «Новый Завет на греческом языке» с подстрочным переводом на русский язык, издание, выпущенное Российским библейским обществом. Слова из 5 главы послания к евреям, 6 стих, где цитируется это место 109-го псалма «Ты священник вовек», по чину Мелхиседека, вот в подстрочном переводе Нового Завета читаем: «Ты священник вовек по положению Мелхиседека». Как мы читаем в том же послании к евреям, в 7 главе: «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира», без отца, без матери, без родословия, не имеющие ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Вот Иисус Христос, Сын Божий, чье происхождение вечно, Он не имеет по божеству Своему начала и пребывает священником вовеки, навсегда. Вот он священник вовек по положению Мелхиседека, священник точно такой же, как Мелхиседек. Вот что значит «ты иерей вовек по чину Мелхиседекову». Итак, из чрева прежде денницы родих тя, кляться Господь и не раскаяться, ты иерей вовек по чину Мелхиседекову. Перевод Бирюковых: «Из чрева моего до зари мироздания рожден ты. Клялся Господь и не отречется от слов своих. Ты священник навеки по чину Мелхиседекову». Перевод академика Аверинцева: «Прежде денницы породил я тебя из чрева моего, поклялся Господь и не возьмет слова назад. Ты священник вовек, как был Мелхиседек встарь». Вот на этом мы закончим наш сегодняшний урок. Прощаемся с вами до следующего.